Глава 90.
«Извини за прямоту, но выглядишь ты как дерьмо на палочке»,
— изрек Макс.
«По мне уж лучше бы совсем разделся. Где та одежда, которую мы тебе дали?»
«Потерял и пришел за новой», — холодно предположил Гилби.
«Скажите честно, за последние сутки я тут ничего не натворил?»
«А должен был?»
— устало осведомился Манвилл. «Дело в том, что по городу бегают мои двойники и устраивают пакости. А вы, ребята, какие-то смурные. Вот я и подумал».
«Прости, мы не нарочно. Так уж получилось. А смурные мы от того, что ты ничего не выяснил. Плюс стоит тебе появиться, как начинается всякая галиматья».
Я не моргнул и глазом. «Против правды что возразишь? Думаю, скоро все изменится. Картинка потихоньку проясняется. Я хочу знать, кто паковал одежду, которую вы мне прислали. На ней был жучок, следящее заклинание, и оборотни могли следить за каждым моим шагом. Жаль, что я на деле не могу раздвоиться. В моей профессии такая способность была бы неоценимым подспорьем».
«Дженнард»,
— ответил Макс.
«Одежду упаковывал Джеррис Дженнард».
Только он это сказал, как я и сам вспомнил, имя Дженнарда поминалось. Вот и доказательство, да. Может, меня слишком часто по голове били, что я очевидные вещи пропускать стал? Или от пива отупел? Признаться, я даже немного обрадовался. Хорошо, что это Дженнард. Гилби подозревать не хотелось, он мне нравился. Теперь ясно, чего Дженнард так разнервничался, когда Ланс с Таем застукали его у двери. Наверняка там был кто-то посторонний, кто-то, кого не должны были увидеть. Но что его связывало с оборотнями? Сам-то он не оборотень, мы это установили. Одну ниточку между Дженнардом и черными драконами я мог назвать и сам. Братство Командос. Как бы Дженнард ни выглядел, у него имелась нарукавная повязка вольного сообщества, состоявшего из бывших Командос. С прибытием в город полковника Теверли, братство Волка, до того ходившее в фаворе, оказалось не у дел, во всяком случае формально. Но я был уверен, что они по-прежнему действуют, по-прежнему подсобляют Маренго. И тот оборотень в его поместье. «Чего?»
«Я сказал, почему бы не спросить Дженнарда?»
— повторил Гилби.
«Он же в тюрьме, правильно?»
«Разумеется, правильно. Но тащиться в Альхар было свыше моих сил, и без того я за сегодняшний день отмахал немало миль. Не возражаете, если мы с друзьями у вас чуток передохнем?» Действие настоя заканчивалось. Синяки и шишки болели все сильнее, а глаза слипались сами собой.
«Подыщи им местечко, Манвилл»,
— велел Макс. По его тону можно было догадаться, что он разочаровался во мне. Что ж, я не виню его. Я и сам в себе разочаровался. Старательно избегая коридоров, где навстречу могли попасться слуги, Гилби провел нас в комнату, предназначенную, судя по всему, для отдыха заезжих торговцев. Белинду он не узнал, а с Морли он знаком вообще не был. Но сходу угадал, что перед ним эльф-полукровка, и держался до отвращения вежливо. Мы с Морли уступили Белинде единственную в комнате кровать. Мужчины мы или нет? Я разложил постельное белье на полу. У Дотса сна не было ни в одном глазу. Он никак не мог успокоиться и бормотал себе под нос, что такая у него планида — услуги оказывать. «Займись делом, пока я дрыхну. Попытайся понять, на что нужна пивоварня, кроме как варить пиво».
«Зачем?»
«Затем, что все началось именно с нее. Оборотни хотели подменить вейдеров. А это имело смысл лишь в одном случае, если они стремились прибрать к рукам пивоварню». Я улегся. Пол был мягче самого податливого камня. Спать. Спать. Меня пнули под ребра. Не открывая глаз, я догадался, кто это. Белинда. Только женщина пинает под ребра. Мужчина обычно метит по бедру или пониже спины. Я хрюкнул.
«Вставай, Гаррит! 4 часа прошло. Мы с Дотсом не собираемся до конца жизни слушать твой храп.
не те обстоятельства. Если я задержусь еще немного, мне уже можно будет никуда не возвращаться». Я сел, потряс головой, прогоняя остатки сна.
«А почему раньше не разбудили?»
«Тебе следовало выспаться», — откликнулся Морли. «На твоем месте я бы домой пошел и снова в кровать завалился. Видок у тебя, между прочим...»
«Ну, видок. Ну и что? Мало ли у кого какой видок. Белинда тоже выглядела уставшей.
Я почувствовал укол совести. Ей отдых был нужнее, чем мне, однако она и не подумала отдыхать.
Вы часом не забыли упомянуть ни о чем важном?»
Морли искоса поглядел на меня. Он промолчал. Белинда смотрела прямо перед собой.
«Спасибо, что огрели меня по башке и что от хвоста увели».
Я потер ухо. «Но вот чего я понять не могу. С какой стати?»
Морли пожал плечами.
«Крысячиха попросила», — ответила Белинда, не глядя в мою сторону. «Испугалась, что они с тобой что-нибудь сделают».
«Так-так. Похоже, я оказался в центре некой сделки между организацией, Релиансом и Морли Дотсом. Надеюсь, они не умрут от огорчения, когда поймут, что я играю по своим правилам».
«Не знаю, как у тебя получается, Гаррит».
Морли ухмыльнулся и развел руками.
«Это Синж, готова за тобой хоть в преисподнюю отправиться и там тебе прислуживать».
Белинда поднялась и кисло добавила.
«А эта дурашка-блондиночка, которая недавно сюда заходила, так расстроилась, что ты не один».
«Алекс? Да она просто избалованный ребенок».
Морли снова усмехнулся и одарил меня изгибанием бровей в своем собственном варианте. «Может быть», — нехотя согласилась Белинда. «Она принесла еду». «На твое счастье, мы сожрали не все», — Дот ткнул пальцем. «В мешке твоя доля».
Провожать нас никто не провожал. Дом Вейдера напоминал огромный мавзолей. Самый воздух в нем был пропитан отчаянием, истекавшим, казалось, из комнаты Тома. Мне вдруг стало страшно. А что, если беды Вейдеров еще не закончились?
«С оборотней станется вернуться», — пробормотал я. «Хотя полковник Туп должен быть на страже. По слухам, это его работа».